Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. На северо-западе Турции группа курдских боевиков захватила пассажирский паром. Защита Виктора Бута направила ходатайство в суд Нью-Йорка с просьбой отменить обвинительный вердикт. На восстановление вырубленных в Химках лесов выделено около 2 миллиардов рублей. Граждан России среди заложников турецкого парома «КАРТП», захваченного вчера вечером в Мраморном море, нет. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на посольство России в Турции. По последним данным, захваченный группой вооруженных курдских боевиков пассажирский паром, на борту которого находится около 20 человек, пассажиры и члены экипажа, встал на якоре недалеко от Стамбула из-за нехватки горючего. Паром окружен катерами береговой охраны. Как сообщил министр транспорта Турции Бинали Йылдырым, захватчики запросили горючее, еду и воду. По его словам, захватчики, которых около 5, объявили себя членами запрещенной в стране курдской рабочей партии, а один из них сказал, что у него есть бомба. Ранее сообщалось, что судно направляется в сторону острова Имрали, где отбывает пожизненное заключение лидер курдской рабочей партии Абдалла Аджалан. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута вчера направил ходатайство судье Федерального окружного суда в Нью-Йорке с просьбой отменить обвинительный вердикт, вынесенный жюри присяжных. Адвокат Альберт Даян просит назначить новый процесс или провести судебное слушание, на котором присяжным будут заданы вопросы о том, повлияло ли их на их решение при вынесении вердикта какая-либо информация, кроме той, которая была представлена в суде. Защита считает, что присяжные могли предвзято отнестись к подсудимому. 2 ноября 12 присяжных в Федеральном суде Нью-Йорка признали Бута виновным в заговоре с целью убийства американских граждан и поддержки террористической организации. Правительство России и власти Москвы выделят 2 миллиарда рублей на разведение и воспроизводство лесов, вырубленных при строительстве скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург в Химкинском лесу. Соответствующее постановление размещено на сайте Кабинета министров. Планы строительства скоростной трассы вызвали многочисленные протесты местных жителей и экологов. Президент России Дмитрий Медведев поручал правительству приостановить стройку и провести дополнительные общественные и экспертные обсуждения проекта. Экологи утверждали, что вырубка деревьев под трассу уничтожит весь Химкинский лес, но эксперты одобрили первоначально утвержденный проект. Власти обещают компенсировать экологический ущерб от вырубки. Руководитель миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами Тини Кокс подвел предварительные итоги наблюдения за подготовкой к выборам депутатов Госдумы России. На пресс-конференции в Москве он выразил сожаление в связи с тем, что делегации не удалось встретиться с главой Центризбиркома Владимиром Чуровым, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
5 членов делегации ПАСЕ находились в Москве по приглашению председателя российского парламента с 8 по 11 ноября. Европейские парламентарии встретились как с представителями партий, участвующих в выборах, так и с активистами незарегистрированных партий и движений. Руководитель миссии ПАСЕ Тини Кокс сказал, что члены делегации обращают особое внимание на неравные возможности в ходе избирательной кампании для всех участвующих в ней партий. Оценка международными наблюдателями легитимности и демократичности проведения выборов, безусловно, важна, считает заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. Но что касается эффективности рассмотрения жалоб граждан на конкретные нарушения, здесь более важна роль наблюдателей внутренних. Первые выводы о парламентских выборах в России наблюдатели от ПАСЕ обещают обнародовать на следующий день после дня голосования. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран в течение нескольких дней дать ответы на вопросы, поднятые в новом отчете Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ, в котором говорится об усилиях Ирана, направленных на создание ядерного оружия. Выступая на саммите в Гонолулу, Клинтон заявила, что администрация президента Обамы ведет консультации со своими союзниками о возможных мерах давления на Тегеран в связи с его ядерной программой. На этой неделе был опубликован новый отчет МАГАТЭ, в котором отмечается, что Иран в прошлом вел работу над созданием атомной бомбы и, возможно, все еще продолжает эти исследования. Власти Ирана осудили доклад МАГАТЭ, назвав его несбалансированным и политически мотивированным, однако все еще не дали подробного ответа на представленные в нем обвинения. В Варшаве столкновениями закончились празднования Дня независимости страны. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Салют народовый!
В полдень по местному времени празднование Дня независимости началось с возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Празднование особенно этого праздника Дня независимости должно пройти без взаимной ненависти, без узурпации кем-либо права на Польшу. К этим словам президента Бранислава Комаровского, находящиеся километр далее демонстранты, однако, не прислушались. В районе столичной площади Конституции представители антифашистских и анархистских организаций попытались заблокировать 5-тысячный марш независимости, который, по их мнению, проходил под националистическими и крайне правыми лозунгами. Когда в ход пошла уличная брусчатка, а некоторые демонстранты начали разбивать автомобили, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Задержано около 100 человек. 10 человек, среди которых и полицейские, получили ранения. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В США 5 человек погибли при крушении туристического вертолета на острове Малакай, штат Гавайи. По данным местных властей, жертвами стали пилот и 4 туристов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Екатеринбург. Первая победа нежелательного кандидата. Новгородская область. За кого проголосует село Лисичкино? Самара. Рыболовы вновь выходят на митинги. Ростов-на-Дону. Смех помогает больным детям. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Мы уже рассказывали, как в Екатеринбурге избирательная комиссия при помощи графологов посчитала подписи за одного из кандидатов поддельными. Кандидат в кандидаты подал на комиссию в суд и победил, рассказывает Екатерина Петрова.
Самовыдвиженец Леонид Волков создал в Свердловской области важный прецедент. Он смог выиграть суд у избирательной комиссии, которая отказала ему в регистрации, ссылаясь на большое количество недостоверных подписей. В ходе процесса Волков и его адвокаты смогли доказать, что все подписи были оставлены реальными людьми, разбив тем самым показания официальных графологов, услугами которых пользовалась избирательная комиссия. Эти эксперты, например, Тамара Изотова, неоднократно отбраковывали подписи претендентов на участие в выборах. Например, у представительницы партии «Яблоко» Ирины Скачковой, которой была отказана в регистрации на тех же основаниях, что и Леониду Волкову. Теперь Скачкова собирается обращаться в правоохранительные органы.
В начале этого года, в феврале месяце, я была снята с выборов в городскую думу в связи с тем, что графолог забраковал у меня подписи. Еще тогда было составлено заявление для того, чтобы возбудить уголовное дело по этому факту, потому что нарушено мое избирательное право. Но по определенным причинам это не было сделано. Сейчас есть уже судебный прецедент того, что графолог у нас может быть неправ. Я хочу по этому поводу подать на возбуждение уголовного дела, чтобы уже более тщательно были проверены все подписи, которые были забракованы, и человек, который допустил такое нарушение, был наказан.
Ситуация со сбором и проверкой подписей в Свердловской области всегда была сложной, говорит руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Государственной Думы Александр Бурков. По его словам, часто мнение официальных графологов непререкаемо, и пройти процедуру регистрации по подписям, по крайней мере, до последнего времени, было практически невозможно.
Весной этого года в городе Первоуральске, в городе Березовском, где по графологической экспертизе отказывали в регистрации людям, при том, что на заседании комиссии стояли люди и говорили, это моя подпись. И говорили, а мы вашему слову не верим, мы верим экспертам, которые сказали, что это не ваша подпись. Вот тот цинизм, который мы наблюдали весной на выборах Первоуральске и Березовске, на сей раз был остановлен. И я надеюсь, что вот это удар по рукам избирательной комиссии, которая вела себя, я считаю, незаконно и неприлично. Здесь прецедент, простой. Мы видим, что суд становится реально независимым, и дай бог, чтобы это продолжалось.
Юристы отмечают, что сама по себе процедура сбора подписей себя, что называется, дискредитировала. Практика, например, избирательного залога была куда более прогрессивной. Адвокат Андрей Бельянский считает, что ее отменили зря.
Этот механизм сам по себе, он действительно, видимо, не очень современен. Сейчас, поскольку не народ выдвигает кандидатов, а для этого придуман там инструмент такой партии, раньше существовал такой инструмент, как избирательный залог. И этот механизм сам выдвижения через сбор подписи, он стал некой механикой такой определенной, то есть, которую используют все кандидаты абсолютно бездумно. Сейчас это стало определенным барьером, именно потому что этот механизм, он в нашей стране перестал работать, потому что кандидаты появляются по-другому.
Впрочем, политологи и представители оппозиции уже давно отмечают, что подписи на самом деле это механизм недопущения до выборов неугодных кандидатов, и отменять эту процедуру, скорее всего, никто не будет. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В забытом богом селе Лисичкине на Новгородчине тоже думают, за кого голосовать на предстоящих выборах, рассказывает Светлана Жохова.
Вдалеке от больших городов теплится своя жизнь. Не бурлит, не кипит, не течет, а именно теплится. То, что горожанину странно, для села норма. В Лисичкино, одном из сел Новгородского района, жителей можно пересчитать по пальцам. Трудоспособного населения и того меньше. Евгения – личность значимая. Она работает продавцом в магазине. По меркам села – очень престижная работа.
У меня 5 человек. 3 детей, муж и, я. У нас только тут и работает 5 человек с деревни.
А зарплаты-то у нас какие? И 5000 нам не заработать в месяц. Пенсионеры больше получают, чем мы рабочие.
Не тоскливо?
Тоскливо. Куда ехать? Мы уже будем доживать здесь. А дети уже вырастут, куда выберут, туда и поедут.
Надежда тоже многодетная мать. В ее семье 5 детей. Младший 5 лет, старшему недавно исполнилось 18. Уже пришла повестка в армию. Позитивный взгляд Надежды на жизнь не назовешь. Работы нет, вся жизнь сплошная экономия.
Уже ничего не изменится, все уже, Россия рушится. Привели государство наше.
Раньше было лучше вообще?
Лучше было.
Когда?
Может, лет 5-6 назад. Цены были меньше, и как? Нам денег хватало. А сейчас что? И цены дорогие, все дорогое, денег нет. Сейчас такой народ злой, что как бы выжить? Даже на выборы не хочется идти, даже голосовать не хочется за них.
Пойдете, нет?
Нет.
Вячеславу повезло больше. Уже много лет он живет в Петербурге. Перебрался туда после армии. Но регулярно приезжает навещать мать, которая осталась в соседней деревне.
Сердце кровью обливается, то, что я вижу здесь. То, что было раньше, то, что сейчас. Раньше было ухожено все. Все выкошено было. Все посажено, посеяно. А сейчас бурьян и кабаны. Потому что хозяев нет у нас ни в стране, ни здесь.
Вы пойдете на выборы?
Посмотрю. Было бы против всех, бы тогда голосовал. А сейчас нет такой графы. Развалить легче было. Все готово.
Ну какой выход?
Не знаю. Революция, да, снова. Социализм.
А вот Николай говорит, что не живет здесь, а доживает.
А так живем. А со дня на день. И вот за кого голосовать, надо еще подумать. Вариантов, наверное, и не будет. Я по новой выбирать не буду, потому что все равно лучше не будет.
С нынешней властью у него свои счеты. Отработав дальнобойщиком 45 лет, он получает пенсию в 9 тысяч. Доверил оформить документы на пенсию знающим людям. И теперь уже ничего изменить нельзя.
Можно поменять, но это грамотному человеку. А у меня всего 6 классов. Был бы я грамотный человек, я добился бы своего. И сам бы пошел с этим документом. А что я скажу? Что начальник сделает, то сделаешь. А что на 9 тысяч? Вы сами поймите.
Александра Федоровна уже много лет живет здесь одна и тоже нуждается в помощнике. Сказывается возраст.
Кто, дочь, живет с мужем, так он и дров поколит, и все. А мне все надо ходить, да просить, да платить. Вот. Ну, курочек держу, пойду их накормить. Дров наношу себе, чтоб мне вечером не заботиться. Схожу, это, и к Жене. Глаза закапаю, посижу там, а бабка есть, поговорим.
Но разговорами с соседями не заменишь самого главного – чувство семьи.
Счастье, я думаю, когда есть в семье кто еще. Как-то я общаюсь, и все. А это вот спасибо телевизору. Вечером включу да погляжу. И спать ложусь. И разговаривать не с кем.
Телевизор скрашивает будни Александры Федоровны. Смотрит в основном Первый канал, шоу и новости. Политику в селе не обсуждают.
И Путина не любят, и это Медведев. Я говорю, так а кого вы любите?
А вы кого любите?
А мне все равно, дочь, только было бы хорошо.
Вдалеке от больших городов теплится своя жизнь. Но если не поддерживать это тепло, она может незаметно для всех угаснуть. Светлана Жохова, Новгородская область, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Последнее время на многих телеканалах часто мелькают чиновники Федерального агентства по рыболовству. Они утверждают, что договорились с рыболовами-любителями о введении в России всеобщей платной рыбалки. В ответ на это рыболовы готовятся к новым митингам, рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
7 ноября на демонстрации, организованной самарскими коммунистами, присутствовали и местные рыболовы. Члены клуба «Самара Фишинг» и общественного движения «Рыболовы Самарской области» против нового закона о рыбалке, рассказывает рыболов Андрей Иванов.
На 20 ноября намечен митинг рыболов, поэтому 7 ноября мало кто пошел. Но на 20 уже получили согласование на проведение митинга. Более масштабный митинг будет, чем весной. Борьба с беспределом на водоемах. Первоочередное требование. Нас чиновники пытаются как бы дискредитировать, заявляя, что единственное, с чем мы воюем, это с платной рыбалкой. Что вроде, о, денег им жалко. Подумаешь, на одну бутылку водки меньше выпьют, и будут у них деньги на платную рыбалку. Такое у них отношение к рыбакам. На самом же деле мы за сохранность рек, за сохранность рыбы для всех граждан России, для будущих поколений жителей России. Платность рыбалки – это не такой уж и важный момент. То есть, если будет ликвидировано браконьерство, если ограничат в разумных пределах промысловый лов, если экологическую ситуацию поправят на водоемах, предвыборная кампания по выборам мэра города. Азаров прямо в сопровождении телевидения работников прокуратуры ездил по Волге, везде пальчиком грозил, что ай-яй-яй, как это так, рыбалка должна быть бесплатной для простых рыболовов, ну-ка быстро там убрать все эти платные рыбалки. Сейчас же что-то его не видно. Уже он мэр. И теперь даже наоборот. У нас вот проблемы были с получением места под проведение митинга. То есть, как люди, вот один на один, с кем не разговариваешь, все нормальные люди. Ну, как вместе, там, чиновники, и полиция, или еще кто-то, или работники Росрыболовства. Ну, как вместе против народа.
Возмущение у самарских рыболовов вызывает не только новый закон о рыболовстве, но и сотрудники рыбинспекции. Хорошие инспекторы не в почете у Росрыболовства. Рыболов Андрей Иванов продолжает.
Не так давно у нас появился инспектор Слепенков Игорь. Сам из Астрахани, он и там был инспектором. Ну и там тоже он так нормально воевал с браконьерами, стреляли по нему там неоднократно. Приехал он к нам работать с рыбинспектором. И, в общем, работает. Не просто место занимает там чего-то, а работает. Не только браконьеров ловит, но и за рыбопромысловиками, за официальными. Строго наблюдает, чтобы они тоже не нарушали законы. А тем же у нас законы не писаны, они ловят всюду. И, в числе прочего, он на трал уже составлял несколько протоколов. Против трала мы, ну, уже давно возражаем, что все это надо вообще запретить, траление. Ну, нам, как бы, сотрудники Росрыболовства рьяно доказывают, что трал приносит пользу рыбе, что если тралом Волгу не тралить, то рыба пропадет, как они говорят. И, естественно, им хочется очень отбелить этот свой бизнес, поэтому им такие протоколы от принципиального инспектора не нужны. И в итоге, вот, прям буквально неделю назад перевели его на такой, на довольно-таки глухой участок, там в районе Кинеля, там маленькая речка. Для промысловиков совершенно неинтересный район. Там он промысловиков не побеспокоит, потому что их там нету. И сотрудники Росрыболовства это все объясняют тем, что у них вроде как ротация идет, что это постоянно у них практикуется, перебрасывание с места на место. Хотя, ну, это было для нас новостью. Годами там и чуть ли не десятилетиями работают одни и те же инспектора на участках, у которых там все завязано с браконьерами, что такой инспектор на моих глазах той зимой помогал браконьерам сеть вытаскивать.
Самарские любители рыбалки готовятся к общероссийской акции протеста рыболов 20 ноября. Главными на самарском митинге будут будут требования членов общественной организации рыболовы Самарской области, рассказал один из организаторов акции протеста, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Очевидно, что ведомство господина Крайнего, Росрыболовство, все-таки пойдет на внесение в Государственную Думу уже в эту сессию нового законопроекта о любительском спортивном рыболовстве, который будет подразумевать введение платной рыбалки под видом введения фишкарт. Поэтому 20 ноября состоится всероссийская акция. На первом митинге присутствовало около 4000.
В Самаре грядущий митинг уже вызвал недовольство чиновников мэрии. Депутат Михаил Матвеев продолжает.
Конечно, сейчас власть поработала над тем, чтобы сбить волну рыбацкого недовольства, но тем не менее очень многие люди, особенно на Волге, они очень остро чувствуют ту ложь, которые присутствуют вот в этих федеральных проектах. Администрация Самары заняла достаточно такую лицемерную позицию в отношении согласования мест проведения митинга. Заявка, которая была подана несколько дней назад, подразумевала проведение митинга на двух площадках. Это на площади Героя 21-й армии и у Дворца спорта, как резервной. Обе они были отклонены под различными надуманными предлогами. Сейчас администрация предлагает собраться на отдаленной части города у ДК Самары. Это рабочая окраина Самары, так называемая Безымянка, и это может сбить несколько численность протестующих. Но митинг состоится в любом случае.
Простые рыболовы-любители говорят, что на митинг 20 ноября в Самаре придут, чтобы отстоять свои права на бесплатную рыбалку.
Раньше на прудах приезжаешь, они были неплатные, лови где хочешь и что хочешь. Сейчас большинство прудов стали делать платными, но опять же, на них есть рыба хорошая, можно поймать. Ну а бывает тоже, заплатишь деньги и ничего не возьмешь, просто прокатаешься и потратишь деньги. Считаю, что рыба вообще она государственная, только может быть на государственных прудах, которые ее специально разводят. А в реке она сама по себе живет, она сама размножается. Как можно речку купить, там место какое-то отбить и ловить на это, деньги за это брать? Это прибыль чистой воды называется.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Могут ли помочь тяжело больному ребенку добрые и веселые люди? Могут. В детских больницах Ростова-на-Дону появились веселые клоуны, рассказывает Олег Бакунин.
В детских отделениях местных больниц с недавних пор можно встретить настоящего клоуна. Да не одного, как правило, они работают в паре. Это часть большого проекта «Больничная клоунада», который начинался в Москве, а сейчас работает уже в нескольких регионах страны. В Ростове он реализуется совместно с медицинским университетом и предназначен для дополнительной помощи при реабилитации тяжелобольных детей и их родителей. Рассказывает руководитель проекта, первый в России профессиональный больничный клоун Константин Седов.
В Москве мы уже нашли финансирование, уже провели школу и 10 человек, они уже работают на финансовой базе, оплачиваем профессиональные актеры, выпускники Щукинского училища, Щепкинского училища, ГИТИСа. После Москвы, почему у них именно Ростов? В Ростове, во-первых, три отделения, где лежат дети с онкологическими заболеваниями. Это областная больница на Западном, это здесь, на 14-й линии, детское отделение онкологии, и клиническая база медицинского университета. Там тоже дети с онкологией лежат. Тяжело искали людей. Драмтеатр нам, честно скажу, отказал помощи в какой-либо. Были люди инициативные, которые сами пришли из драмтеатра втихаря от руководства, которое было против. И как бы нам это очень не понравилось, мы не поняли, почему люди через должны втихаря и ходить. Но само руководство на встречу не пошло. Сейчас эти завтрупы. А что касается РАМТа, молодежного театра, то они вошли на встречу, в первую очередь, актеры молодежного театра и студенты театрального колледжа, то есть я могу перечислить их всего 8 человек, они потрясающие люди, это Соня, Белла, Саша и Николай из студенты колледжа, и, соответственно, Света, Аня, Рома, Людмила и Марина, это 5 актеров, которые сейчас заняты в спектаклях, но все находят время, чтобы заниматься и ходить к детям стажироваться.
В 2005 году молодой московский актер Костя Седов, кстати, по первому своему образованию юрист, искал себе практику, и однажды его пригласили выступить в российской детской клинической больнице. Родители и врачи, дежурившие в палатах, сразу отметили, что у детей после визита дяденьки с красным носом появляется блеск в глазах, стал просыпаться интерес к жизни. И тут выяснилось, что многие актеры готовы прийти в больничные палаты в костюмах клоунов. Продолжает заместитель руководителя автономной некоммерческой организации «Больничная клоунада» Вадим Ларченко.
Это очень важно, что в стране у нас очень много людей, которые хотят этим заниматься. И актеров очень много. Немногие просто по времени, наверное, могут себе это позволить. Немногие могут справиться, может быть, с какими-то психологическими своими страхами, свойствами, опасениями, да, но, по крайней мере, когда человек не просто говорит о милосердии и о любви, и о каком-то сострадании, и о каком-то желании помочь, а действительно идет помогать, то это не может не обезоруживать в этом смысле.
Одними из первых на Дону с больничными клоунами познакомились пациенты, их родители и сотрудники отделения детской онкологии на базе Ростовского научно-исследовательского онкологического института. Мама годовалого Артема Григоряна Алла о таком виде лечения только слышала, а в реальной жизни увидела впервые, хотя провела с сыном в больницах уже почти год.
Мне кажется, главное, чтобы детям было хорошо. Им это здесь и так не очень весело от лечения. А клоуны они их развлекают, радость им дарят. Такое лечение, смеха лечения. Лечение смехом, лечение сказками. Да, и там все новые игрушки интересны, клоуны интересны, цирк интересен, все интересно.
Перед тем, как начать работать, больничные клоуны проводят творческую разминку.
Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых.
Как рассказала студентка 4-го курса Ростовского колледжа искусств Софья Торопчина, она давно хотела помогать больным детям.
Конечно, я сегодня в первый раз была в больнице, немножечко страшновато было, что не знала, что делать и так далее. Но давно хотела чем-то помочь ребятам, которые вот больны. Но понимала, что материально я им ничем помочь не могу. И понимаю, что хоть так, как-то эмоционально я могу их поддержать. И тем более, в принципе, учеными доказано, что смехотерапия каким-то образом влияет на выздоровление деток.
Выпускники и слушатели больничных клоунов появляются в палатах по графику, в перерывах между своими спектаклями, концертами и звукозаписями. Учили и учат их бесплатно, а за свою работу смехотерапевт получает довольно скромное денежное вознаграждение. Финансируют этих клоунов спонсоры. Из больничного бюджета не тратятся ни копейки. Олег Бакунин для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Путин дал добро на строительство АЭС под Муромом. Так, издательский дом «Провинция Владимир» сообщает об окончательном решении правительства Российской Федерации о строительстве атомной станции на границе Нижегородской и Владимирской областей. Издание объясняет, что решение было принято, несмотря на многочисленные опасения экологов и протесты жителей Мурома, Владимира и Нижнего Новгорода. Возводить станцию собираются близ села Монаково у автодороги Муром-Нижний Новгород. Накануне движение «Нет АЭС в Монаково» заявляло, что противники строительства атомной электростанции заручились поддержкой партии власти. Сообщая об этом, городской сайт «Выбор-33» спрашивает, как теперь будут выкручиваться владимирские однопартийцы Владимира Путина. Движение «Муром» против АЭС продолжает активную борьбу, ссылаясь на мнение ученых-экологов об опасности строительства станции на грунтовых карстовых породах, которые в любой момент могут обвалиться. Нижегородские издания прежде всего сообщают, что с началом работы АЭС в бюджеты всех уровней ежегодно будет перечисляться более 1 миллиарда рублей. Издание «Тульские новости» пишет расследование уголовного дела о взятке в 40 миллионов рублей за землеотвод. Один из подозреваемых – бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко. Его адвокат Владимир Жеребенков сообщил журналистам, что следователи отказали защите в допросе экс-полпреда президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе ныне губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Показания Полтавченко, как объясняет адвокат, необходимы для внесения ясности в обстоятельства передачи земли корпорации «Грин». На отказ следователя вызвать на допрос Полтавченко адвокат уже направил жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Читаем в «Тульских новостях». Электронная газета «Время Воронежа» сообщила, что следователи прокуратуры проводят проверку по фактам нарушения прав 96-летней Анны Романовой. Ветеран Великой Отечественной войны оказалась прописана в чистом поле, в давно уже не существующем поселке Хлебороб, от которого осталось старое кладбище и несколько фундаментов от домов. Этой весной Анну Романову поставили в очередь на жилье, в списке она на 591-м месте. Сейчас бабушка живет у внуков в селе Елань-Колено, уточняет электронная газета «Время Воронежа». Ливенские крестьяне не могут вывести урожай из своих хозяйств, потому что резко выросли цены на дизельное топливо в Орловской области, пишет газета «Уездный город». Еще в октябре, когда действовали льготы для сельхозтоваропроизводителей, литр топлива стоил 13 рублей. С 1 ноября цена выросла до 24 рублей, но и за эти деньги крестьяне не могут купить топливо, потому что владельцы заправок предлагают так называемый зимний вариант – 32 рубля за литр. И объясняют это тем, что льготное топливо из-за нехватки закладки вагонов не поступает. Сами фермеры, как пишет уездный город, подозревают, что на них элементарно хотят нажиться. Портал orelregion.rf сообщает, что в соседней Брянской области тоже проблемы со сбытом урожая. Овощехранилище переполнено морковью и картофелем. При себестоимости последнего в 5 рублей за килограмм его предлагают по 2-3 рубля, и продавать и перевозить картофель невыгодно.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Турции захваченный вчера в Мраморном море пассажирский паром освобожден. В ходе операции погиб один захватчик. Никто из находившихся на борту 18 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Правительство России и власти Москвы выделят 2 миллиарда рублей на разведение и воспроизводство лесов, вырубленных при строительстве скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург в Химкинском лесу. Соответствующее постановление размещено на сайте Кабинета министров. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута вчера направил ходатайство судье Федерального окружного суда в Нью-Йорке с просьбой отменить обвинительный вердикт, вынесенный жюри присяжных. 2 ноября 12 присяжных в Федеральном суде Нью-Йорка признали Бута виновным в заговоре с целью убийства американских граждан и поддержки террористической организации. В Москве и Московской области задержано около 200 трудовых мигрантов из Таджикистана. Все они находились в стране нелегально. В Вильнюсе у здания посольства России правозащитники и экологи провели пикет против строительства новых атомных электростанций в регионе, в том числе Балтийской АЭС в Калининградской области. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран в течение нескольких дней дать ответы на вопросы, поднятые в новом отчете Международного агентства по атомной энергетике, в котором говорится об усилиях Ирана, направленных на создание ядерного оружия. Министр внутренних дел Мексики Блейк Мора оказался в числе 8 погибших при крушении вертолета под Мехико. Причина катастрофы пока не установлена.
Вы слушаете «Корреспондентский час Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Лучшее средство перевоспитания осужденного – туберкулез. Удмуртия. Чиновник уголовником быть не может. Барнаул. Матери дошколят отступать не намерены. Ульяновск. Имитация безбарьерной среды. Завершит программу рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как депутаты выполняют свои обещания. В Ростовской области осужденные, попавшие в тюрьму здоровыми людьми, выходят оттуда туберкулезными больными, рассказывает Олег Бакунин.
Согласно официальной статистике Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, в местах лишения свободы, расположенных на Дону, в 2008 году от туберкулеза умер 51 заключенный, а в 2009 уже 67. Представители общественности пока не располагают объективными данными по этому показателю за последнее время, но реальная ситуация вызывает у правозащитников большое беспокойство. Вот что об этом рассказывает руководитель региональной общественной организации «Путь к праву», бывший советский политзаключенный Витольд Абанькин.
К нам обратились женщины, матери осужденных, которые в лагеря попали здоровыми, а через год, два, три стали больными туберкулезом. Сами эти осужденные поясняют это так, что их бросали в камеру больным туберкулезом, причем зачастую в открытой форме, естественно, они заражались. Ну и вот тут мы возмутились, и мы поставили вопрос, что же происходит в наших местах лишения свободы. То есть создается впечатление, что людей заражают специально. Вот у меня возникло такое впечатление. Мне говорят юристы, что очень трудно доказать, что это заражение было специальным. А почему трудно? Я не вижу в этом трудности. А начальник лагеря и его служба медицинская знают, что вот этот человек болен туберкулезом, а вот этот совершенно здоров. Зачем бросают? Ясно, из оперативных соображений, чтобы сломать зэка.
Отбывающие наказание в донских учреждениях ГУФСИН больные туберкулезом осужденные сообщают, что действенного лечения им никто не оказывает. Более того, родственники могут передать дорогие импортные лекарства только за взятки. Осенью этого года несколько больных заключенных были этапированы в специализированное медицинское учреждение закрытого типа в Нижегородской области, якобы потому, что в колониях Ростовской области не хватает мест. Жительница города Азова Ольга Сухомлин, обеспокоенная тяжелым состоянием здоровья своего брата Владимира Бахова, даже ездила на прием к начальнику ГУФСИН России по Ростовской области генерал-майору внутренней службы Сергею Змалкову.
Просто он мне сказал, если вдруг что-то со мной случится, уже знаешь, что я... Здесь, где я говорю, да ты почему ты так говорю, мне так отвечаешь, почему ты мне говоришь это? Я просто тебе предупреждаю, если меня долго не будет, ну тебе может быть кто-то тебе с ребят позвонит и скажет, чтобы ты знала. А я говорю, почему ты, ну все равно, может все-таки это из-за того, что перевод, может ну что-то меняется или. Он говорит, мне кажется, что здесь просто заинтересовано, чтобы мы отсюда не вышли. Все, вот были его последние слова, вот неделю, наверное, или дня 4 назад. Дело в том, что я даже обратилась, вот ездила в управление УФСИН. Кызмалкову, но принимал меня зам. Я готова была там встать на колени и просить, но у нас нет мест, мы не можем вам помочь. Ну зачем вы будете колотиться? Пусть месяца два, а потом мы вернем. Я говорю, а кого вы вернете? Мне как вы его вернете? Вперед ногами вернете или как?
Тему продолжает руководитель Межрегионального совета общественных наблюдательных комиссий в системе ГУФСИН Федор Дерига.
Ситуация с учреждениями ВСИН, она зеркальна нашему обществу. Если в обществе у нас действительно эти проблемы идут в рост, в учреждениях все они тем более идут в рост. Выход должен быть, и на наш взгляд, единственный. Мы в течение года говорим и бьемся уже и на уровне Общественной палаты Российской Федерации, уполномоченным по правам человека, о том, чтобы передать все-таки лечебные учреждения из ФСИНа Министерству здравоохранения и соцразвития. Потому что в противном случае мы порядок здесь не наведем. На наш взгляд, чем быстрее будет принято это знаковое решение о передаче мест лечебных в Минсоцразвитие, тем больше шансов у людей продлить свою жизнь, у других не заразиться, а у третьих получить качественное и квалифицированное лечение.
Особое беспокойство у правозащитника вызывает состояние здоровья тех больных заключенных, которые пытаются в рамках существующих законов отстаивать свои права. Более того, есть основания опасаться за их жизни. В колониях их и избивают, и издеваются, подвергая пыткам, чтобы сломить морально и заставить замолчать, рассказывает Ольга Сухомлин.
Мы были вот по месту в шахтах, были вот мы в Батальске, были мы в Ростове. У нас были все поощрительные, мы шли на УДО. Но, правда, в последнее время мы идем на УДО, у нас теряются документы постоянно. Здесь у нас нигде ничего не было. Но вот как, вот шахт, почему, вот мне кажется, вот последнее, он единственное говорит, Оля, я раза два ходил к начальнику и говорил, почему не оплачивается больничный. Значит, уже плохой, значит, неустраивающий товарищ, которого нужно убрать. Я думаю, только так.
Член общественного совета ГУФСИН по Ростовской области, правозащитник Витоль Добанькин, в знак протеста и пытаясь привлечь максимально широкое внимание общественности к сложившейся ситуации, вышел из состава этой общественной организации и отправил почтой свое удостоверение генералу Измалкову. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Удмуртии главу администрации района прокуратура требовала посадить на 8 лет. Но суд присудил ей только штраф, рассказывает Надежда Гладыш.
В Ижевске был, наконец, оглашен приговор по резонансному делу бывшей главы муниципального образования Завьяловский район. 57-летняя Галина Баталова жестко правила в самом большом из сельских районов Удмуртии, начиная с 1994 года. А масштабы и способы земельных раздач, в конце концов, привели ее на скамью подсудимых. По версии следствия, поддержанной гособвинителем Баталова, не имея на то полномочий, в 2006-2008 годах подписывала постановление о предоставлении земельных участков с даты 31 декабря 2004 года, когда она еще была главой администрации. А позже, став главой муниципального образования, она это право утратила. Сама подсудимая вину не признала. В своем последнем слове представила себя борцом с рейдерством.
Уважаемый суд,
основе причин начального уголовного преследования, вы можете по образованию заявить Кирилл Баталовой, то есть меня, достаточно подставить данные. Последние 2005-2009 годы я стала серьезным препятствием для коррупционных криминальных структур по распределению земель в пригородной зоне города Ижевска. Мои неоднократные обращения к президенту Мужской Республики, прокуратуру Республики, средства массовой информации об этом больших результатов не дали. Чины государственных органов власти, правоохранительных структуров блокировали какие-либо разбирательства в этом направлении, так как присутствовал их личный интерес в этих полузаконных сделках с землей. А именно они сегодня через своих людей владеют землей, что в 1992 году государством была передана крестьянам бесплатно. За бутылку, за бесценок, под давлением скупали земельные долги у крестьян, не глядела в пруд. Именно поэтому около 15 тысяч гектар сегодня бесценных сельхозугодий под городом стоят за разных регионов на территориях Иовского, Ивольского, Каменского поселения.
Действительно, из 25 успешных сельхозпредприятий в Завьяловском районе осталось не более 5. Сейчас Следственный комитет по заявлению граждан проверяет, куда делись земельные паи бывших работников колхоза-миллионера «Россия», центральная усадьба которого находилась непосредственно в райцентре, в селе Завьялово. Эти 4000 гектаров вокруг Завьялова имела в виду Галина Баталова, говоря о том, что не осталось ни одного участка для предоставления льготным категориям селян, ветеранам, многодетным и малоимущим. Сотни участков разошлись среди вип-персон, депутатов, бизнесменов и их челяди. Особый цинизм этих раздач состоял в том, что земли они получали практически бесплатно, под видом аренды на 5 лет, а оформленные в собственность завьяловские сотки уходили в лед уже за миллионы. Когда с колоссальной трудом уголовное дело против Баталовой все же было возбуждено, от дармовых участков отказались прокурор Удмуртии Борис Сарнаев и замминистра МВД Ринат Саидгариев. Был в обвинительном заключении и эпизод взятки. Якобы владелец автосалона продал дочери Баталовой авто за полцены в надежде получить участок для расширения бизнеса. Процесс длился более года. В деле более 60 томов. Опрошено около 200 свидетелей. Вот резюме государственного обвинителя Натальи Щербаковой.
На основании изложенного прошу признать виновной Баталову Галину Васильевну в совершении преступления и назначить ей наказание 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в строительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и годы ответственного.
Однако суд еще был в разгаре, когда поползли слухи, что Баталова будет оправдана. Общественное движение «За законность», куда входит 35 завьяловских депутатов различных уровней, много сделали для того, чтобы Баталова предстала перед судом. Поэтому их тревогу понять можно. Это они писали президенту страны, в Генпрокуратуру, чтобы лишить Галину Баталову статуса неприкасаемой, говорит активист движения «За законность» Владимир Фефилов.
Началось все с того, что я пошел на свой садогородный участок, встречаю группу людей на иномарках, которые делят землю. Я подхожу и спрашиваю: вы откуда? Кто? В своем поселке я каждого человека знаю, каждую кошку и каждую собаку. Последовал ответ: по этим вопросам обращайтесь к госпоже Баталовой. На другой день узнал, что это люди из Агробанка. Никакого отношения они к нашему поселку не имеют. Это земли поселка Первомайского. А параллельно шло обанкрочивание сельских предприятий.
Еще в ходе слушаний отпало обвинение в служебном подлоге. А в приговоре судья Андрей Кудрявцев оправдал Баталову по эпизоду взятки, оставив лишь превышение полномочий с наказанием в виде штрафа 200 тысяч рублей. О лишении права занимать руководящие должности уже нет ни слова, говорит Леонид Протасов, также активист движения «За законность», житель поселка Октябрьский Завьяловского района.
Я не знаю, как вот оценивать вот этот приговор. У нас или слишком умный Верховный суд, или слишком бездарна прокуратура. Как его оценивать? Если прокуратура первоначально объявила требование, что 8 лет лишения свободы, никаких условных сроков, 800 тысяч штрафа и 2 года без права занимать руководящие должности, а суд принимает решение, 200 тысяч, это, знаете, для того, чтобы, может, компенсировать судебные издержки, я не знаю, что за штраф это 200 тысяч, когда она только ущерб, который, согласно приговору суда, я думаю, больше миллиона, наверное, Это признается же, а штраф 200 тысяч. Вы мне объясните, пожалуйста, это же доказано судом.
Сама же подсудимая как раз накануне оглашения приговора попыталась зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах нового созыва Думы Завьяловского района. Наблюдатели связывают это с ее желанием вернуться в свой служебный кабинет главы района. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Барнауле матери дошколят требуют предоставления их детям мест в детском саду. Обращение в суд ни к чему не привело, но женщины отступать не намерены, рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле 8 молодых женщин приняли участие в трехдневной голодовке, которую объявили активисты российского движения за дошкольное образование. Среди них была и Елена Мышкина, студентка Алтайского аграрного университета. Ее борьба за место в детском саду для сына имеет долгую историю.
Когда мы родились, я позвонила после праздников, то есть мы родились в декабре, как раз к Новому году, там праздники все эти. Выждали, дозвонились кое-как, выяснилось, что ну вы же сейчас ребенка не будете в сад отдавать, приходите вот к тому возрасту, как вы пойдете в садик. Ну вот мы через год, там год исполнилось, пришли, встали на очередь. На нас у виска покрутили, сказали, здрасте, ваша тетя, дураки такие, вы эту путевку вообще никогда не получите, потому что вы слишком поздно встали. Другие примеры у нас в городе. Девочки, которые на второй, на третий день стали после родов. Номер очереди практически тот же, что и у меня. И очередь имеет тенденцию двигаться не вперед, а назад. Потому что, оказывается, все льготники, которые пожелают своего ребенка отдать в садик, идут вперед. В итоге и с такими темпами, с таким номером очереди мы как минимум годам к 10 получим путевку. Сейчас сделали вроде как комитет по образованию пошел на встречу, сделал там прозрачную якобы очередь.
То есть в интернете все?
Да, в интернете можно посмотреть по номеру свидетельства свою очередь. Но знаете, меня очередь ни насколько не обрадовала, потому что это 900 какие-то. И даже учитывая того, что на следующий год мы будем трехлетки, на трехлеток путевок, соответственно, меньше выдается, так как группы уже скомплектованы. И получается, даже при максимальной там выдаче путевок на трехлеток, даже 300, там 100, мы с таким номером очереди пойдем точно, когда мы в 10 класс пойдем или к армии, получим путевку.
Лена, вы обращались в суд? Каков был результат рассмотрения вашей жалобы?
Мне отказали в полном объеме моих исковых требований. Я требовала обязать администрацию города Барнаула предоставить доступ к дошкольному образованию через предоставление путевки. Но это настолько запутано, так все, знаете, закручено, заверчено, там, что администрация якобы ненадлежащий ответчик. Комитет по образованию, он выдает путевки, но он же не создает места. Ну, они вот так друг на друга перепираются, в общем, концов не найти. В итоге вынесли отказать в исковых требованиях, но я настроена решительно. То есть люди, которые загнаны в трудную ситуацию, либо опускают руки, либо дерутся до последнего. Ну, я настроена до последнего драться.
То есть как драться? В каких формах будет эта драка?
В каких формах? Обжаловать решение вплоть до Верховного суда. Я привлекла юриста, который будет со мной отстаивать права моего ребенка до самой последней инстанции. До тех пор, пока я не получу эту путевку.
Лен, а вам чиновники говорят, ну, поймите, очередь, места бикина не хватает.
Да, 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 мест в садах не хватает.
А еще в Барнауле процент обеспеченности выше, чем в России.
Да, вот недавно, буквально вчера, позавчера, они рассказали по новостям, как они много садов вернули, сколько мест. Но это не решает проблему в корне, по той причине, что все места продаются. И это сделали настолько законно, настолько легально, знаете, добровольная спонсорская помощь детскому саду в размере от 30 и выше тысяч рублей. Ну, извините, почему я должна эту добровольную спонсорскую помощь делать детскому саду, а взамен мне комитет по образованию дает путевку, хотя они это все отрицают. Неправда, такого нет. Практика такая есть, поголовно. До сих пор путевки получают в разные детские сады именно таким способом. Либо через добровольную спонсорскую помощь, либо по знакомству. Плюс еще коррупция кругом. Хочешь что-то получить, заплати.
Я знаю, что вы провели митинг. С его резолюцией вы пошли в администрацию Алтайского края. Но вас чиновникам не пустили, зато обвинили в организации нового митинга. И оштрафовали на 1000 рублей. Расскажите, как это было?
Вот мы, значит, все мамочки порешали, пообсуждали, что надо что-то с этим делать. Почему у нас в Барнауле вообще катастрофа с детскими садами. В наглую торгуют путевками. Инициативная группа в составе 7 человек пошли отнести резолюцию в краевую администрацию. Придя к администрации, мы зашли на крыльцо, нас внутрь милиция не пустила. Сказали, подождите, сейчас выйдут. Вот и мы ждали минут 30. Ну, а пока мы ждали, тут мамочки все равно, место такое открытое, да, многолюдное. Кто-то подходил узнавать, ну как, приняли у вас резолюцию, что вы тут стоите так долго, почему не запускают. И своего рода собралось такое небольшое скопление людей, тех же мамочек с детьми, что, а как, а почему у вас резолюцию-то не принимают. Ну, и вот за это, вот, ну, в конце концов, и меня приписали к тому, что я организовала этот митинг тут же на крыльце. То есть все вот в этом плане. У нас ничего не было с собой, кроме вот колясок с детками. Я считаю, что это незаконно было. И было это незаконно, потому что распоряжение было, скорее всего, администрации. Так же, как с решением по иску о путевке в детский сад. Я тоже думаю, что судье было свыше распоряжение по таким делам вносить вот такие вот решения. Иначе это будет массовый характер иметь. Если нам не дают разрешения на общий пикет, мы будем поодиночке выходить на пикеты. Я решительно настроена. Мне терять нечего. Это уже дело принципа. Почему мои права нарушают, почему я должна их не отставить, почему я должна замолчать, успокоиться. Кто-то зажрался на своих местах, а я должна тянуться там на 3000, ребенку отказывать во всем. Я уверена, что наши власти просто некомпетенты. Их гнать надо со своих постов. Засиделись, зажрались, работать не хотят, делать не хотят, делают вид кипучей деятельности.
Ну, вы же понимаете, почему они не могут вам дать путевку? Они хотят прецедент создавать.
Конечно, я понимаю. Потому что, ага, самая горластая оказывается, и мы ей сейчас дадим путевку. На следующий год опять какая-нибудь горластая найдется. Вот только из-за этого. Дело принципа. Нельзя поощрять таких активистов. Я думаю, что ну, не надо стоять, молчать, надо действовать. А у нас все думают, да, ай, я лучше заплачу, лучше промолчу, надежнее, спокойнее будет. И поэтому у нас коррупция и подобное беззаконие просто процветает. Как сорняки у нас везде, все вот так покрыло. Коррупционерами и взяточниками.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Ульяновские инвалиды хотели бы жить, как все люди, но для этого вынуждены преодолевать массу препятствий, рассказывает Сергей Гогин.
В Ульяновске впервые состоялся конкурс красоты для девушек-инвалидов «Мисс Очарование». Из 8 участниц в возрасте от 18 до 35 лет трое передвигались в инвалидных колясках. Девушки демонстрировали умение презентовать себя в течение минуты, давать интервью, составлять цветочную композицию, показывали свои творческие способности, включая кулинарные. Победительницей была названа работница салона красоты Марина Савченко. Ей приходится преодолевать детский церебральный паралич.
Райское ощущение, то, что я преодолела все и стала первой. Также все участники были сами по себе великолепны, а ты оказалась самой первой и самой красивой.
В Ульяновской области насчитывается 135 тысяч инвалидов всех категорий, то есть каждый десятый житель региона. Конкурс красоты был организован как раз для того, чтобы привлечь внимание общества к их проблемам, говорит начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов регионального министерства труда и соцразвития Владимир Бурмистров.
Как у нас относятся к инвалидам? В обществе их не знает. Им легче находиться в стороне от этих людей. К сожалению, наш менталитет заключается в том, что у человека, пока его самого не коснется это, он это не замечает. Доступность среды заключается в том, что построен пандус. Да нет. Доступность среды заключается в том, что человек вообще может и должен себя чувствовать наравне со всеми.
В Советском Союзе градостроители, видимо, исходили из того, что в стране живут только здоровые, полные сил люди. Поэтому российские города и сегодня плохо приспособлены для инвалидов. Тот, кто живет в старом доме без лифта и пандуса, без посторонней помощи не выйдет на улицу. Такие пребывают в вынужденном заточении в своих квартирах. Облегчить их участь призвана программа социальной интеграции и реабилитации инвалидов, которая действует в Ульяновске последние 6 лет. Говорит заместитель председателя городского комитета здравоохранения Людмила Бабунова.
В подъезде вот эти откидные пандусы и около входа устанавливаем. Кроме того, расширяем балконные двери, чтобы человек на коляске мог выехать подышать хотя бы на балконе. Ну и так перепланировки. Кухню расширяем, вход в ванную комнату, туалетную.
Благодаря программе по созданию безбарьерной среды, город становится несколько более доступным для инвалидов. Только в этом году оборудовано около 200 пандусов для въезда в учреждения и магазины. В ходе дорожных работ было устроено еще 400 пандусов. Но людей в инвалидных колясках в центре города, в магазинах, на выставках и в драмтеатре почему-то не стало больше. Что же нужно инвалидам, спрашиваю у руководителя района, на организации организации инвалидов детства Дмитрия Бузуева.
Больше социального вовлечения, какие-то мероприятия проводить специально для ребят. И желательно, чтобы эти мероприятия они были совместно со здоровыми ребятами, чтобы инвалиды поняли, что их не считают какими-то изгоями.
Для этого молодой психолог Анна Кутинова, участница конкурса «Мисс Очарование», предлагает для начала позиционировать такие мероприятия по-другому.
Не особые мероприятия для особых людей, не так конкретно выделять, просто вот указывать какие-то особенности.
Когда нужно куда-то поехать, инвалид без посторонней помощи не справится. Общественный транспорт для маломобильных граждан не приспособлен. Впрочем, в Ульяновске с июня действует так называемое социальное такси. Два микроавтобуса «Газель», оборудованных подъемником. Эта услуга бесплатна, говорит диспетчер социального такси Елена Латипова.
Мы возим медицинские учреждения, там муниципальные учреждения, на вокзалы провожаем, встречаем людей. И все это, наверное, ограничивается тем, что пока что транспорта очень мало единиц, всего две.
В день удается выполнить не более 10 заявок. Поэтому записываться на социальный транспорт приходится за 10 дней. Зато одна из частных автошкол на льготных условиях учит инвалидов вождению автомобиля с ручным управлением.
На данный момент у нас первая группа в количестве 9 человек, в том числе и я. Трое колясочников из этой группы. Это обучение стоит 2000 всего. Никаких снисхождений и поблажек нам нет. И это, наверное, хорошо и здорово, потому что на дороге нас никто не будет поблажки нам делать. Кроме 20 занятий вождения по плану, нам еще 5 дополнительных бесплатных для инвалидов сделали.
Вице-мисс очарования Анастасия Подсевалова из рабочего поселка Вишкайма Ульяновской области из тех, кто не стесняется своей инвалидной коляски. Она заканчивает юридический факультет Ульяновского госуниверситета. Вместе с друзьями создает радиопрограммы в интернете. Ее эфирный псевдоним Анастасия Радужная.
У меня, можно сказать, свой бизнес-проект. Это IT-подкаст о современных технологиях. И второй подкаст – это юмористический, называется «Вечерний кефир». В России появляется аудитория, которая способна платить за хорошие продукты. Главный источник доходов – это пожертвования от наших слушателей.
Но в родной Вишкайме, да и в Ульяновске, для Анастасии пока еще много барьеров.
Меня ограничивают не мои ограничения, а отсутствие инфраструктуры в моем городе. Это бордюры, это неприспособленный транспорт, лестницы, это опасные пандусы, потому что пандусы сейчас везде понастроили, но, извините, пользоваться ими практически невозможно.
Состоявшийся в Ульяновске конкурс красоты «Мисс Очарование» – напоминание обществу о том, что люди с ограниченными возможностями способны испытывать всю гамму человеческих чувств и также достойны счастья. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
В приемную депутата Тольяттинской городской думы Николая Лексина одна тольяттинская пенсионерка принесла любопытное письмо. Оказывается, единороссы Борис Грызлов и Константин Титов в 2007 году обещали самарским избирателям, что «Единая Россия» добьется бесплатного проезда для пенсионеров на всех видах городского транспорта. Также политики единороссы обещали снижение арендной платы для магазинов, торгующих доступными продовольственными товарами. Однако ничего этого не произошло, комментирует самарский блогер Андрей Осташкин.
Крупные магазины сейчас открывают бесплатный маршрут для своих покупателей. Так из моего 15-го микрорайона, например, ходит Икарус до Икеи. Раз уж у нас Грызлов наобещал перед выбором бесплатный проезд, пусть приезжает к нам в Самару и открывает маршрут хотя бы до своей единоросской штаб-квартиры, чтобы люди могли со своими претензиями приезжать и предъявлять их на месте.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».